Добрый вечер. Вот и наступил Новый год, и мы можем всех поздравить с Новым годом.
Поздравляю.
В студии, как всегда, психолог, психотерапевт и ведущий этой программы Сергей Ковалев и я, Марина Хилькевич. Сергей Викторович, не могу не спросить, как психотерапевты вашего уровня отмечают Новый год?
Ну, прежде всего, они его не празднуют. Потому что, видите ли, праздник — это от слова «праздность». То есть, если
вы работаете?
Нет, я не работаю, я скорее думаю. То есть я занимаюсь той самой медитацией, которая от греческого слова «медитато» — одно из значений. Я думаю. Во-первых, я великолепно знаю один простой феномен. Феномен маятника. Если очень сильно раскачать маятник в плюс, то он автоматически очень сильно уйдет в минус. И поэтому в результате у нас всегда получается, что Новый год настолько раскачивает маятник в плюс, что иногда 2-3 числа многим моим пациентам срочно требуется психотерапевтическая помощь.
Точнее, так давайте же скорее им ее окажем. 3 число сегодня.
Да, 3 число. И поэтому получается, нет, но своеобразное. Обычно просят, позвонят и просят срочно излечить их от двух вещей. От алкоголизма и от депрессии. Хотя очень часто они весьма близки друг с другом, потому что, к сожалению, очень многим после Нового года знакомо такое явление, как адреналиновая тоска. Когда вроде не перепил слишком много, правильно? Но так тяжело себя чувствуешь. Я планировал следующий год.
Более
того,
я
планировал следующий период жизни. Но я же владею соответствующими технологиями. Есть такая достаточно простая вещь, которая называется цикл бытия. И когда ты начинаешь базовое планирование, ты планируешь именно из него. Вопрос первый заключается в следующем. Что я хочу в следующем году иметь? Понимаете? Объективно и субъективно. Я не буду говорить свои подробности. Это
понятно.
Мое, хотя там больше субъективного. Когда я достаточно подробно описываю, что я хочу иметь, иногда по направлениям, в плане здоровья, в плане взаимоотношений, в плане любви, секса, в плане работы, в плане денег, можно и так делать, задается следующий вопрос, что я хочу, что в связи с этим мне нужно делать, и что я хотел бы делать. Второй вопрос — цикл бытия. И, соответственно, здесь наводится какой-то, как принято говорить, у нас консенсус между тем, что надо делать, что я хочу, чтобы не получилось так, чтобы я работал из-под палки. Когда отвечаю на этот вопрос, на него, да, ответить не особенно сложно. Есть третий очень важный, потому что я ужасно не хочу застаиться на месте. Что я должен или что мне нужно знать для того, чтобы я все это осуществил? А дальше уже совсем просто и совсем нелегко. Во-первых, это с кем мне нужно взаимоотноситься. Простите за такое несколько нерусское слово, но это именно с кем мне нужно вступать во взаимоотношения, с кем мне нужно налаживать какие-то отношения. А с кем нужно прерывать отношения, потому что они уже давно стали тягостны, потому что это те самые отношения, которые тянут на дно. Помните, у Макаревича есть песня «Каждый день и каждый час нас тянет, как на дно, все, что было, прошло давно. Ни тени прощания, ни считай до ста, нас заждались новые места». В этом отношении, кстати, «Одноклассники» — страшный сайт. Они заставляют нас вспомнить нас, с одной стороны, молодыми, с другой стороны, глупыми, и делают нас глупыми.
Я знаю, что еще в связи с этим, благодаря этому сайту, очень много разводов.
Да, совершенно верно. Люди элементарно регрессируют свое счастливое детство, хотя у нее уже давно живот, а у него лысина, тем не менее, они вспоминают себя такими молодыми. Мы же общаемся не с людьми, мы общаемся с персонификациями, с персонифицированными образами этих людей, которые остались еще тут с детства. И поэтому вот такие вот вещи. А пятый, последний вопрос, который мне крайне важно было ответить в цикле бытия, это вопрос следующий. Кем я хочу быть? В общем-то, пожалуй, счастливым человеком, свободным для понимания, возможно, своей космической сущности. Это могу сказать. Ну ладно, мы отклонились.
Мы отклонились, и тем не менее, у нас до рекламы осталось совсем немного времени, чтобы не начинать новую тему до рекламы. Скажите, пожалуйста, какие-то хотя бы элементарные советы, как не впасть в депрессию после новогодней, то самое, которое вы сказали?
Ну, наверное, самый простой вопрос в ответ совет заключается в следующем. На самом деле, вот это вот наша детская истерия, это все тоже из детства идет. Детство, елка. Подарки под елкой, обязательно смена года, смена век и так далее. Наверное, нужно научиться к этому относиться более, простите, равновесно душно. Потому что то самое слово, которое мы не любим, равнодушие, в основе имеет смысл следующий. Равновесие души. Помните, Пастернак, да? Добро и зло приемли равнодушно. Или буддизм, который говорит, что настоящий воин не радуется при победе и не огорчается при поражении. Потому что это все пыль ложных страстей, которая ложится на зеркало восприятия. Ты можешь быть доволен, но если ты слишком радостен или если ты слишком большое значение придаешь хоть чему-то, ты уже в этом случае проиграешь. Но это тоже самая зависимость. Поэтому поймите, это прекрасное время. Для чего? Для того, чтобы понять, что вы смогли или не смогли сделать в прошлом году. Потому что на самом деле мы обычно предлагаем людям в конце года проводить такой очень несложный, но достаточно важный анализ. Вопрос первый. Когда для вас действительно начался этот Новый год? Он начинается не 1 января. У кого-то 10-го. У кого-то вообще 19-го, у кого-то после святок 25-го. Правильно? Второе. С чего он начался? С чего конкретно он начался? Что послужило тем самым странным событием, когда вы поняли, вот наступил этот 2009 год, сейчас мы говорим о 2010, вот началась новая жизнь, жизнь в этом году. Старый год действительно ушел. Следующий вопрос. Скажите, а чем вы, собственно говоря, занимались? Под знаком чего? Нет, не там рака, лошади или тигра. Под знаком чего прошел для вас этот год? Это был год учебы, год познания, год постижения, год организации, год создания чего-то и так далее. Поймите, чем же вы действительно реально занимались в этом году? После чего ответьте еще на один вопрос. В чем ценность того опыта, который был на протяжении этого самого года? То есть что ценного получили? Сделайте выводы, потому что если не сделать выводы, этот ценный опыт уйдет, как ушло многое ваше, в череду лет, которые за вами тянутся, как хвост. Помните, вся жизнь впереди, лишь хвост позади, да? И последнее. Скажите, с чего для вас начнется новый год? Что вы действительно хотите в течение этого года делать? Ну, дальше иметь, знать и так далее. Если вы будете это делать, жизнь, конечно, станет, по крайней мере, менее скучной, потому что скучнее всего это плыть по течению, поскольку только мудрецы способны жить в потоке, остальные же плывут по течению, как нечто. Ну, известно что. Вот так вкратце перед рекламой, да?
Да, таково мнение о праздновании Нового года и все, что с этим связано. Психолог-психотерапевт в студии Сергей Ковалев. Сейчас у нас реклама, и после этого будет новая тема. И мы продолжаем разговор на ту тему, которая была заявлена. Жизнь, которую выбирают за вас. Предписание родителей. Ваше здоровье, еще доктор Ежеваго, по-моему, какой-то герой говорит, что непременно пострадает, если день за днем вы говорите противоположное тому, что чувствуете, если присмыкаетесь перед тем, чего не любите, и радуетесь тому, что не приносит вам ничего, кроме несчастья. Так что же это такое, жизнь, которую выбирают за вас? Сергей Викторович.
Ну, очень просто. Это как раз, к сожалению, наша с вами жизнь, которая начинается с того, что, к сожалению, не без помощи родителей, а точнее под их простым прямым руководством, мы выбираем то, что называется базовая жизненная позиция. Ее иногда называют экзистенциальная позиция. Но на самом деле это всего-навсего определенно следующее. Я, другие и мир. То есть с помощью родителей, ориентируясь только на их часто невысказанные слова, на их взгляды, потому что в этом самом раннем возрасте, в эти первые полтора года нашей жизни, мы не в состоянии еще понимать слова, но мы можем понимать молчание. Это очень важно. Молчание, умалчивание, хмыканье, междометие и так далее. Мы делаем очень четкий вывод о том, я какой, другие какие, и какой этот мир, куда мы попали. А дальше вы действительно попали. Потому что, к сожалению, самое главное, что здесь нужно четко знать, это то, что единственная возможность в этом мире существовать безбедно, существовать счастливо и существовать эффективно, это если вам свезет, как говорил герой, как говорил Шариков, герой Булгакова, свезло так свезло. Если вам чисто случайно повезет, и вашим родителям умудрятся дать вам следующую позицию. Ты в порядке, другие в порядке, мир в порядке. Потому что в этом случае вам гарантировано действительно то, что называется счастливая жизнь, но, к сожалению, этого нам не дано по какой-то загадочной причине. Знаете, так проклятие нашей страны. Почему во всем мире, в той же самых Соединенных Штатах Америки, с самого раннего детства заботятся об самооценке ребенка? И главное, что ему говорят, это о том, что ты в порядке, правильно? Почему постоянно говорят о том, что другие это, в общем-то, неплохие люди, с ними можно иметь дело, они хорошие, они добрые и так далее. Американцы страшно поверхностные, но действительно можно иметь дело. Почему говорят о том, что их страна хороша, и в результате чего получается, что, может быть, именно поэтому иногда им везет несколько больше, чем нам. Потому что вспомните, пожалуйста, откройте любую нашу газету, или вспомните, что нам дают с самого начала. Ты кто? Ты случайность, ты никто, родом ниоткуда. Тебе вообще лучше всего взять белую простыню и быстро поползти на кладбище.
А тот, кто высовывается, выскочка?
Тот, кто высовывается, выскочка. Вокруг тебя одни только рвачи, бандиты там и так далее и тому подобное. А твоя страна — это вообще недоразумение. Знаете, это какой-то, я не знаю, это почти заговор против населения нашей страны, потому что в результате тотально, мало того, что дают папа и мама, еще и наши средства массовой информации буквально тотально пытаются убедить нас в том, что наиболее оптимально вообще для нашей страны это чуть ли не, извините, совершить коллективное самоубийство и отдать наши недра тому, кому они нужны. Иногда я думаю, может, действительно теория конспирологии, заговора какого-то против нас, она имеет под собой почву. Но вернемся к самому главному. Итак, родители и дети. Своей любовью или отсутствием оны. Они как бы дают тебе возможность почувствовать, действительно ли ты в порядке. Многие спрашивают, простите, а как тогда получается? Я ведь люблю своего ребенка, я ведь хочу, чтобы с ним все было хорошо. Я ведь делаю все, что с ним было хорошо, я делаю это по споку.
И желаю
этого.
Счастья.
Почему через полтора года 90% детей, родившихся с базовой установкой «я в порядке, другие в порядке, мир в порядке», а знаете, с помощью специальных исследований, с помощью глубинного гипноза, с помощью методов трансперсональной психологии, мы исследовали то, как ребенок подходит к моменту рождения. Вы знаете, процентов 90 выходит с наиболее оптимальным сочетанием вот этой самой базовой жизненной позиции, когда я в порядке, другие в порядке, мир в порядке. А потом полтора года, и 90% эта позиция теряет. Знаете почему? А потому что на самом деле мы неверно понимаем ребенка, возможно. Мы считаем, что мы настолько мудрее и умнее его, что мы имеем право действовать по-своему, по-взрослому. Мы лучше знаем, какой он должен быть, каким он должен жить и так далее. В результате получается, что у ребенка остается только единственный простой вывод. Либо признать, что он не такой, он не в порядке. Вы больше, вы умнее, вы знаете, как надо жить. И поэтому, соответственно, единственное, вот этот беспредел, которым с ним творится, он может объяснить только признанием того, что он не в порядке. Либо он должен признать, что не в порядке вы. Вот две базовых позиции, из которых, так сказать, рождается потом очень много достаточно любопытно. Знаете, чтобы пояснить свою мысль, я вспоминаю, что заключен на одной австралийской тюрьмы, сказали, что им скостят срок, по-моему, 3 года, если они в течение месяца побудут в роли новорожденных. То есть их будут пеленать по заказу, они будут по заказу писать, какать, питаться и так далее. К середине месяца отказались от продолжения этого эксперимента все. Они сказали, лучше еще 3 года в тюряге, нежели вот эта каторга. Она страшнее. В этом отношении мы действительно каким-то образом умудряемся не делать естественную жизнь наших детей, а вот таким вот образом превращать их в маленьких, немножко будущих невротиков, если можно так сказать. И поэтому это первое. И вот результат 1.5 года и уже...
Я хотела, Сергей Викторович, простите, что я вас прерываю, я хотела к нашему разговору все-таки подключить наших радиослушателей. Пусть они звонят и рассказывают ту жизнь, которую выбирали за них, о той жизни, которую выбирали за них родители. Ну, и как они ее воплотили. И воплотили
перед тем, как они позвонят, я поясню, что в результате получается, что самое распространенное сочетание вот этой самых позиций, то есть самая распространенная комплексная позиция, она звучит так. Я не в порядке. Ну, понятно, почему. А других в порядке.
Наш телефон 788.
Это другие, это взрослые и прочие, многие другие. И вот это задает нашу жизнь на многие годы вперед. Практически часто до ее последнего часа.
Наш телефон 788-107-0. Я призываю звонить и те, кому жизнь, кто может рассказать о той жизни, которую выбрали за вас. И как вы ее воплотили в жизнь, простите за тавтологию. 788-107-0, плюс 7925-101-107-0, телефон для ваших смс. И русновости.ру, это адрес нашего сайта. Алло, добрый вечер. Сорвался звонок. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я внимательно очень слушаю вашу передачу. И...
Как вас зовут?
Меня зовут Млада. И меня, конечно, удивляют эти сентенции, которые выдает уважаемый гость вашей передачи. Вот вы знаете, я не знаю, в какой семье вы росли. Мне 44 года, я родилась в советское время. Но никогда в моей семье никто не говорил, что меня окружают бандиты, воры, что у нас плохая страна, что я не в порядке или еще что-то такое. Никогда такого не было.
Млада, мне очень... Вы знаете, вам, видимо, действительно повезло. Потому что бывает так, что действительно везет. Но в данном случае мы все-таки рассматриваем не случай, когда повезло, а немножко другие отклонения, которые есть. И как это не горько, как это не приходится признавать, такие случаи действительно есть и весьма распространенные. Хотите статистику, которая была официально проведена исследование в нашей стране и за рубежом?
Наука не точная. То же так же, как Ландау, великий физик, сказал, что психология, наука не точная. И я с ним полностью согласна, понимаете?
Млада, а что вы хотите доказать своей взволнованной речью?
Я просто хочу немножко вернуться к тому, что было, и к тому, что есть сейчас. Знаете, если за 20 лет. Говорят, что пионеры, зомбированные. Вот я училась в французской спецшколе, мы встречаемся с одноклассниками, мы не фантомы. У нас 7 человек, состоявшихся людей. Нам есть о чем говорить. И мы не живем в прошлом, встречаясь с одноклассниками, обсуждаем нашу реальную жизнь. Просто за 20 лет произошла такая дебилизация людей. И такой стадности, которая сейчас среди молодых людей не было в советское время, понимаете?
Прекрасно. Но еще раз я бы хотел понять, какое это отношение имеет к нашей передаче. Во всяком случае, простите, я вас выслушал. А теперь можно, если можно, я отвечу. Во всяком случае, меня поражает та яростность, с которой вы доказываете, что у вас было счастливое детство. Оно право же заставляет меня задать вопрос. Вы кому доказываете, мне или себе? Спасибо.
Спасибо за звонок, Млада. Подумайте об этом. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Арсений.
Очень приятно.
Уважаемый Сергей Викторович. Викторович, Я хочу вам выразить глубокую благодарность за то, что вы посвящаете наш несчастный дикий народ. Побольше бы таких людей, как вы. И хотел бы задать один вопрос. Как вы оцениваете книги Нила Уолша «Беседы с Богом»? Спасибо.
Весьма положительно, потому что, вы знаете, я считаю, что за последние, вот за те самые 72 года и 9 месяцев, как говорил Нострадамус, помните, да, мы утратили две вещи. Мы утратили, с одной стороны, нравственность, то есть тот самый нравственный закон, который описывает отношения между людьми. И мы утратили духовность, то есть то, что описывает отношения с Богом. И хотя немного иногда есть налет утилитарности, то есть, типа, ну, Бог тот парень, к которому можно обратиться с просьбой, он быстренько все это сделает. Но, тем не менее, само признание более высокой силы, которая нас направляет, помните, ведь кто-то же за нами наблюдает, оно само по себе уже полезно. Другое дело, что это нельзя, конечно, делать основанием для спекуляций, что иногда очень часто бывает. Тем не менее, это хорошо, потому что нам нужна и нравственность, и духовность. И то, и другое, к сожалению, в процессе достаточно сложной дороги развития нашего общества мы несколько подутратили.
Я напоминаю, что в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев, и разговор о жизнях, о проблемах, которые у нас появились за время нашей жизни и которые мы тянем из своего детства, мы поговорим сразу после рекламы. И, Сергей Викторович, давайте я прочитаю
от Григория. Немножко, да, от Григория, пожалуйста, прочитайте. Хорошее это самое.
Вы себе даже не представляете, насколько теория конспирологии имеет под собой почву. Мне выдали уникальные материалы. Если интересно, пришлите, я вам... Продавать я это не могу. Вот всем поведать бесплатно я даже обязан. Вы будете в шоке. Я сам стопроцентный материалист.
Честно говоря, я, наверное, уже не буду в шоке, потому что, в принципе, немножко много знаю, настолько много, что иногда вспоминаю выражение Пуанкаре, который как-то сказал, если бы все знали то, что знаю я, никто бы не пошел умирать за Родину. Несколько резко и так далее. Но, тем не менее, знаю достаточно много, знаю относительно того, что происходит в наше время, поэтому спасибо за материалы, возможно, я получу что-то. Но вернусь к нашей теме, потому что иначе мы с ней уйдем. И вот здесь парадокс заключается. Знаете, в чем? У людей, которые вот сейчас нам отвечали, у нас было два человека. Скорее всего, это человек враждебной слабости, а второй человек дружелюбный. Ну, возможно, тоже слабости. Спасибо, что такие есть. Потому что, понимаете, давно известно, что на основании всего-навсего двух контуров, то есть двух периодов развития ребенка, первый период развития ребенка от нуля до полутора лет, формируется в этот момент базовое доверие к миру. И ребенок становится либо идущим к... То есть к миру, к радости, к счастью, к деньгам, богатству, славе, либо идущим от неудач, бесславия и так далее. И второй контур. 1,5-4 года задается папочкой. В данном случае задается контур доминирования. Ребенок становится либо ведущий, либо ведомый. И вот результат. Вот в настоящее время кого мы встречаем? 4 типа людей. Это базовый фундамент, на котором строится все остальное. Если человек «к» и одновременно к этому он человек доминирования, то это человек дружелюбной силы, который встречается настолько редко, что иногда я своим ученикам говорю, если вы такого встретите, позовите меня, я приду. Это идеальный руководитель. Это, если хотите, Махатма Ганди, я не знаю даже, трудно подобрать примеры таких руководителей, хотя они встречались у нас в истории
человечества. В чем их отличие от других руководителей?
В том, что они ничего не пытаются навязать супротив другого. Знаете, вчера был... То есть не пытается навязать свою волю, если она не принимается другими. Понимаете, вот это
парадокс. А если это нужно для дела?
А где границы того, что нужно для дела? Вот здесь получается, что мы воспитаны в режиме, как ни странно, при котором мораль дружелюбной силы мы даже не можем и понять. Того, что Махатма Ганди умудрился развалить Англию, убрать английское владычество непротивлением тому самому, почти злонасилием, почти по Льву Толстому. Правильно? Знаменитый его солевой подход и так далее. Но он действовал своим собственным примером. Известно, что однажды к нему пришла женщина, а Ганди страдал диабетом, и сказала, посмотри, Махатма, вот мой сын, он, у него диабет, но он ест сладкое. Приходи через неделю, сказал Махатма Ганди. Через неделю она пришла, он посмотрел на ребенка и строго сказал, перестань есть сладкое. Видимо, это так хорошо сказал, что ребенок сразу перестал есть сладкое. На что женщина, представитель, видимо, другой экзистенциальной позиции, сказала, но, великий, мне пришлось ехать обратно, потом опять сюда, я потратила время и деньги. Почему-то неделю назад не мог сказать, чтобы он перестал есть сладкое. А неделю назад, сказал Махатма Ганди, я сам ел сладкое. Понимаете? Вот этот пример. Но мы привыкли к другому, мы привыкли к тому, чтобы ломать. И получается, что люди дружелюбной силы, идеальные руководители уступают место, уступают другим людям, которые мы называем люди враждебной силы. Это те самые, которые от чего угодно, от бедности, от нищеты, но не к богатству, не к счастью, понимаете, от чего-то. Помните этот анекдот? Графиня в 17-м году спрашивает, а что там происходит? Она говорит, они хотят, чтобы не было бедных. Странно, говорит, мой прадед выходил на Сенатскую площадь, чтобы не было, богатых, чтобы не было бедных. Вот это разница.
Наш телефон 788-107.
А дальше два других типа. Враждебная слабость. Это люди, которые от и которые, соответственно, подчиняются. И кто бы что бы ни говорил там во власти и так далее, они все равно будут угрюмо ворчать, нападать, объяснять, что все не так, совсем не так, не с той стороны и так далее. И люди дружелюбной слабости, которые молодцы, которые хорошо живут, жаль, только их было бы побольше, потому что они идеальные исполнители, им хорошо живется, но, к сожалению, они не проявляют, не всегда в жизни проявляют должную активность. И вот, между прочим, вот все это задается в детстве. Понимаете, все это задается в детстве. А дальше уже получается, что матрица, четыре позиции заданы, и... Ну, а теперь ответ, почему я об этом вспомнил. Потому что вы сами слышали, кто нам звонит, и сами можете расклассифицировать часто те, кто нам звонят по этому параметру.
Я призываю позвонить все-таки тех, кто может провести какой-то анализ своей жизни и сказать, что из них было заложено, что является тем самым сценарием, который вам заложили в детстве. Наш телефон 788-107-0, плюс 7925-101-107-0, это телефон для ваших смс, и русновости.ру, это адрес нашего сайта, 788-107-0. А пока вы звоните, набираете наш номер, мне очень хочется... Сергей Викторович, могли бы вы хотя бы основные виды предписаний перечислить, которые самые распространенные, которые самые большие?
Они определяются позициями, сочетаниями, понимаете? Есть очень ограниченное количество людей, которых у нас называют принцы. Ну, наверное, понимаете, почему принцы? Потому что им почему-то ужасно везет в этой жизни. Это те, которые живут по экзистенциальной позиции, которая называется так: «я в порядке и другие в порядке». И в результате, почему они так живут? Потому что базовым предписанием их родителей было очень простое. Живи и радуйся. Представляете, вот какое странное предписание. Немного работай, не ходи в пионерском галстуке, не что-то еще. Просто живи и радуйся. В результате именно эти очень немногие люди умудрились получить в качестве основы базового сценария своего, базовый сценарий, то, на чем они строят базовый сценарий, очень странную, простую модель. Я буду в этом мире просто жить и радоваться. Работая, любя, творя подвиг.
Живя.
Но живя и радуясь. И в результате у этих людей очень странно. Даже, собственно, позиция, так называемая дверь выхода, есть такое понятие в психологии, это та ситуация, дорогие радиослушатели, когда вам не втерпёшь, когда вам не в мочи, когда кто-то говорит, я повесюсь, кто-то я напьюсь, кто-то я поубиваю всех. А вот они говорят в этом случае, я изменюсь. Потому что они исходят из того, что не кто-то там виноват в их жизни, а значит, они просто что-то не так делают. И эти люди, которых, честно говоря, и в психотерапии они встречаются крайне редко, потому что приходят они только за своим личностным ростом, личностным развитием. Их напоминаю где-то так процентно, ну, 5% максимум в этой жизни. А вот 80%, если не 90%, это люди другого типа. Это как раз люди, которые живут по принципу «я не в порядке, другие в порядке». И в результате получается, что на самом деле базовое предписание для родителей для них было действительно, по сути дела, ужасным. Потому что это предписание звучало так: «не будь». Слышите? «Не будь». Что значит «не будь»? Понимаете, ребенок в раннем детстве, главное его желание – это желание быть желанным. И он учит, каким образом можно быть желанным для родителей. И поэтому, например, предписание «не будь здоровым» получается элементарно просто. Вы обращали внимание, что родители, когда дети здоровы, не обращают на них никакого внимания?
Видел, да, наверное, как,
да?
Правило,
так. Да, но стоит ребенку заболеть, как вокруг него начинают хлопотать бабушки, дедушки, появляется Марса, Сникерсы, любовь, забота и все прочее. В результате бессознательно ребенка получает конкретное предписание. Чтобы тебя любили, надо не быть здоровым. А вот дальше те самые, Мариночка, которых вы сказали, 12 возможных вариантов «не будь». Психа, конечно, перечислять не стоит, но кое-какие стоит упомянуть.
Самые уже, распространенные,
да,
хотя бы.
Но уже после выпуска новостей.
Да, в студии сейчас будет у нас выпуск новостей, а я пока напомню, что наш телефон 788-107-0. Звоните, рассказывайте после новостей о том, какие жизненные сценарии вы воплотили в жизнь. И я напоминаю, что в студии наш психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. Новости, Нерсен. Мы продолжаем разговор о той жизни, которую выбрали за вас, за нас, и о предписаниях родителей, которые нам спустили в детстве. Виды предписаний Сергей Викторович обещал перечислить, но давайте прежде...
Все перечислять очень трудно.
Ну, основные, самые распространенные. Но мы примем пару звонков, и еще я хочу очень прочитать СМС, которое к нам пришло во время новостей. Скажите, у меня все нормально? Я не помню. У меня все нормально, но я не помню, чтобы меня воспитывали. Ведь так бывает?
Бывает. Вам просто действительно повезло. Поймите, дорогие радиослушатели, если я так много внимания уделяю теме детства, объясняю, что там происходит, это связано с двумя простыми фактами, который, к сожалению, не всегда воспроизводится, а иногда замалчивается нашей психологией. Факт первый. Доказано, что наше бессознательное реагирует за полсекунды до того, как включится сознание. То есть, на самом деле, все ваши реакции бессознательны. Слышите? Это потом. Сознание – это совместное знание. Это потом с помощью совместного знания вы объясняете, почему вы так поступили. На самом деле, поступило так ваше бессознательное. И второй факт. Ваше бессознательное закладывается в детстве. Улавливаете? Все основные модели вашего бессознательного закладываются в детстве. И получается, что по этим заложенным моделям вы дальше и реагируете. Объясняя как угодно, с позиции эстетической, этической, философской, нравственной, психологической и так далее. Но все это заложено там. Все, ноги растут оттуда.
Давайте еще послушаем,
как, что и как в данном случае, знаете, есть такой хороший анекдот, я его, наверное, сделаю, не анекдот, а высказывание, я его, наверное, сделаю эпиграфом для своей следующей книги. Оно звучит так. Если у вас в детстве не было велосипеда, а сейчас у вас есть Бентли, то это, к сожалению, означает только одно. В детстве у вас велосипеда не было.
Угу.
Вот и все.
Ну, 788-107-0. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Нина из Москвы.
Угу.
У меня один вопрос. Значит, небольшой. Сначала, как вы относитесь к книгам Валерия Синельникова?
Ну, совершенно спокойно отношусь к книгам Валерия Синельникова.
Вы принимаете его позиции?
Ну, принимаю его позицию.
Нет, давайте все-таки по теме нашего разговора. Это здесь вопросы задает Сергей Викторович.
Нет, ну хорошо, я принимаю. Я могу вам сказать более того. Люди, которые занимаются там, учатся у меня. Потому что, в принципе, мы принимаем эту систему, она входит в нас, и мы ее рассматриваем. Другое дело, что у нас она не единственная, есть и другие. Поэтому давайте уже вопрос более конкретно, особенно в связи с воспитанием.
Более конкретно, вот да. Как? На своем примере. В детстве отец мой погиб на фронте, я довольно пожилого возраста, а мама старалась воспитывать нас так, что головная мечта была, чтобы мы получили высшее образование. И вот кроме этого никаких насилий над нами не было. То есть стремление к знаниям.
А к Синельникову почему прошли?
Ну, это так.
Нет, я хочу узнать, почему вы пошли к Синельникову. То, что у вас не было никакого насилия, знаете, самое смешное, есть такое психология жертвы. Знаете, виктимология. Поэтому давайте так, если у вас есть что-то еще конкретно сказать, говорите. У нас, к сожалению, очень мало времени, куча вопросов, а вы сейчас... Это не вопрос, то, что вы говорите, это утверждение. Мы даже занимаемся вопросами. Потому что я, честно говоря, не очень понимаю, что вы хотите сказать. Если вы скажете быстрее, будет очень здорово. Итак, что?
Я хочу сказать, что вот насилие в праве выбора своего пути, она только сказала единственное. Ну, дала мне направление, так сказать, специальность.
Ну, великолепно, что вы получили специальность. Я очень рад за вас, но вот тут вопрос был относительно воспитания, я не успел на него ответить. А вопрос звучит очень сложно, простым вопросом. Скажите, пожалуйста, а дерево воспитывает? Дерево дает возможность вырасти так, как ему наиболее удобно расти, правильно? А реку воспитывает? Реке дает возможность плыть по тому течению, которое она сама выбирает. Так вот, суть, наверное, заключается в том, что идеальное воспитание – это то, когда вам дает возможность выразить ваши естественные склонности. И в Китае не случайно было высказано, что идеальные правители – это те, о существовании которых люди даже не знают. Так вот, идеальные родители – это те, о которых вы вспоминаете, только потому, что они действительно дали вам возможность реализовать самого себя. Знаете, мне пришлось прожить довольно много лет, чтобы понять простую истину. Единственное и главное, что могут дать родители своим детям, это дать им возможность прожить жить по-своему. Да, возможно, подсказывая, но по-своему. Да, возможно, негодуя по этому поводу, но по-своему. Потому что никто не имеет права, никто не вправе решать судьбу других. Только основываясь на том, что я прожил такую жизнь, кстати, иногда глупую, а ты вот еще ничего не понимаешь. Они во многих случаях понимают больше, чем понимаем мы, взрослые. Потому что, как ни странно, отвечая на другой вопрос, они ближе к Богу. Я хотел бы ответить на этот вопрос.
Сергей Викторович, это пришел вопрос на наш сайт. Это невероятно интересно, но мое дружелюбие в сочетании с «Бог его знает силой или слабостью» заставляет меня спросить, а менять-то установку можно и как это сделать?
Конечно,
куда
возможно.
Будем копать? Вопрос
конечно,
от Оксаны.
Конечно, возможно. Дело в том, что самое главное заключается не в том, чтобы признать факт «Боже, я воспитан таким образом, и поэтому все, я навсегда пропащий». Вот. Все, теперь я должна жить таким образом. Нет, это нужно только для того, для первого, понять, что с тобой происходит. Этого достаточно. Второе. Второе, очень трудно, особенно для людей, которые живут по принципу «я не в порядке, другие в порядке», и изо всех сил сопротивляются признанию этого простого факта. Чтобы измениться, нужно признать проблему. Понимаете? Нужно признать, что вы находитесь в проблеме. Нужно признать, что эта проблема есть, и более или менее понять, куда вы выходите. А дальше? Существует гигантское количество современных методов, которым я обучаю на своих семинарах, которые изложены в моих книгах. У меня вообще-то их 28, между прочим. И которые и другие методы есть для этого. Просто другое дело, что мы немножко застряли в объяснительной болтовне, в том, что Фриц Пелс называл «игра в психологию», в психологизмы. Хотя на самом деле лучше знать психотехнологии выхода. Поверьте, они есть, и вы можете поменять любую установку.
Сергей Викторович, не знаю, захотите вы отвечать на этот вопрос, но вот он лично вам адресован.
Сергей Викторович, дальше не могу понять.
А как вам, как вас самого напрягали ваши родители?
Ну, как обычно, в принципе, мама старалась, чтобы я, так сказать, воспитывался в самых лучших условиях. И поэтому я, слегка ненавидя фортепиано, хотя у меня был абсолютный слух, учился играть в музыкальной школе, в промежутке удирал на самбо, занимался парусным спортом, чем угодно, только не этим. Я, в принципе, хорошо помню, что иногда при разборках мамы я немел и так далее. И подлинная любовь развилась только тогда, когда мы стали на равных, а не тогда, когда я был, знаете, этим самым Буратинкой с Карабасом, как это часто бывает с родителями. Отец, возможно, дал мне больше, но больше своим отсутствием, потому что он постоянно мотался по дальним полигонам, он занимался перспективными видами вооружения. И от того, что он дружил с Королевым, к сожалению, мне это большого счастья не доставило. Хотя разговоры его были по-своему интересны. И поэтому, если вас интересует моя собственная ситуация, то, в принципе, по результатам всего этого воспитания я вырос классическим невротиком и пошел на факультет психологии Московского университета для того, чтобы этот невроз преодолеть. И поскольку все-таки его преодолел, хотя иногда срываюсь, когда вижу, как бы это сказать. У Шукшина, помните, был рассказ «Срезал». Кто читал, тогда меня знает. Тогда меня понимает, да? Вот когда люди, которые нифига не разбирающиеся в том, о чем я говорю, пытаются каким-то образом высказать свое просвещенное мнение. Я не высказываю мнение сантехнику, как нужно чинить мой бачок. Пусть чинит, правильно? Вы не высказываете мнение хирургу, как нужно оперировать ваш аппендицит. Давайте все-таки исходить из того, что у каждого есть своя зона компетентности, и в этой зоне нужно и работать. А не судить обо всем, ну, соответственно, со своей экзистенциальной позиции. Тем более, что я не закончил ее. А вот экзистенциальная позиция, которая наиболее свойственна для нашей страны, это действительно, во-первых, базовое предписание без любви. В результате, почему без любви? Не будь, да? Базовый сценарий выбирается какой? Без любви. Почему? Поясню. Если за любовь родители, неважно, приходится платить тем, чтобы не быть здоровым, не быть счастливым, не быть эффективным, то нафига мне такая любовь? И получается, что мы живем без любви. Вся страна почти живет без любви. Даже наши алкоголики, простите, они, когда выпьют, что они любят, спрашивают. Нет, они не говорят друг другу.
Ты меня уважаешь.
Да. Понимаете, в нынешнее время сказать «ты меня любишь» не так поймут, да? Согласно, запишут не в ту сексуальную ориентацию, а не жизненную позицию. А вот «ты меня уважаешь» — это такая прекрасная завуалированная форма, потому что мы лихорадочно нуждаемся в любви, мы тянемся к любви. И в результате мы, между прочим, постоянно становимся жертвами тех манхинаторов, тех манипуляторов, которые используют эту самую любовь. Ну, хотите дальше? Совсем сложно. Хотя я всего-навсего говорю теорию базовых сценариев ученого по имени Штайнер. Так вот, пожалуйста, следующее. Дверь выхода для людей «я не в порядке, другие в порядке» — это, простите, самоубийство. Это вовсе не обязательно знать, что вы тут же сейчас побежите покупать табурет, веревку, там, крюк мыло. В хорошем состоянии, мыло. На самом деле вся наша жизнь часто — это вот такое вот отсроченное, отдаленное, длительное самоубийство. Наше пьянство российское. Что это такое? Вот такое вот длительное самоубийство, при этом не без приятности. Наше нежелание заниматься элементарно здоровьем, фитнесом, нормальным здоровым питанием. Что это такое? Бессознательная форма самоубийства. Наше непристегивание, простите, ремнем безопасности. Когда недавно ехал в таксист, а таксист мне говорит: «Не пристегивайтесь, плохая примета». Это то же самое. Опять-таки форма самоубийства. В результате получается, что из-за этой экзистенциальной позиции мы очень много теряем своей жизни. И живем не столько живем, сколько выживаем. Не умеем нормально жить, умеем красиво умирать. Не способны защитить даже свою собственную семью, зато способны бесконечно жаловаться на жизнь за то, что она обошлась с нами не так, как надо, забывая о том, что главный секрет жизни, в конечном счете, в нас самих. И все можно достичь, все можно сделать.
Сергей Викторович, простите
за такой монолог, немножко достали.
У нас телефон просто разрывается, 788-107-0. Звоните, рассказывайте о ваших проблемах, которые вы вынесли из детства и которые вас сопровождают по жизни. Ой, кстати, меня очень удивляет, что до сих пор никто так толком и не сформулировал ни одну проблему, которая возникла в детстве. Может быть, сейчас? Алло, добрый вечер.
Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А с Новым годом.
Спасибо. Как
вас зовут? Вас также.
Всех благ вам. А у меня действительно проблемы из детства. Вот. Меня очень били в детстве.
Как вас зовут? Простите.
Ирина.
Ирина.
Меня мама била всегда по лицу. И я просто не понимала, что существует любовь мамы в детстве. Я видела, как девочки в школе, как их любят, ласкают, целуют. Я этого не знала в детстве. И вообще всю свою жизнь я этого не знала. Я все время пыталась понять, почему она меня или не любила, или ненавидела. Я не знаю, что происходило. Настрой детей, ну, ко мне было вот такое особенное отношение.
Ну, вы знаете, скорее, мне очень горько слышать это от вас, потому что, в принципе, это, конечно, не самым лучшим образом сказалось на вашей жизни. Единственное, никогда не поздно изменить. Есть специальные психотехнологии, одна из которых, кстати, называется «волшебные родители», при которых как бы мы воссоздаем тех родителей, которые у вас не было на самом деле, но которые могли бы быть, если бы они были волшебными. Но самое главное, снимите с себя вину. Я очень не люблю, когда люди, исходя из того, что их недолюбливал один из родителей, начинают винить себя. Я не такая, я не такой, он имел право меня винить. Как правило, ситуация совершенно другая. На самом деле, как это не горько говорить, но вам мама через вас мстила, вам или кому-то, кто связан был с вами, возможно, папе, не знаю, всю эту ситуацию, за что-то, за собственно неудавшуюся жизнь, за что-то, что не удалось у нее.
Сергей Викторович, давайте спросим у Ирины.
Она, на самом деле, просто вымещала на вас вот это зло.
Давайте это вопрос.
Ирина, скажите, это так?
Так, но почему именно мне?
Ну вот это всегда так. Почему? Потому что по каким-то, не знаю, по незнаемым законам она выбрала именно вас, и это ужасно. Потому что, видимо, возможно, была ситуация. Ей нужно было оправдаться в собственных глазах, и поэтому для двух остальных она была более заботливой мамой. Возможно, это было почти по принципу лотереи, как ни странно. В любом случае, не вините себя в этом.
Спасибо.
Здесь никакой вашей вины, это ваша беда.
Власть.
Если сложилось, то великолепно. Иногда мы складываем жизнь не благодаря своим родителям, а вопреки им. Иногда даже можно поблагодарить за то, что они нам давали очень жесткое испытание, в результате чего мы встали, смогли осуществиться, закалились. Но, тем не менее, беда в единственном. Понимаете, в чем дело? Детство закладывает основы нашей радости. Если детство было не слишком удачным, то в этом случае вы можете быть бесподобно эффективным. И при этом безрадостным. И при этом для того, чтобы чувствовать радость, вам придется наливать стакан горячительной жидкости, или идти на какую-нибудь тусовку, или возбуждать себя любыми другими вещами, включая даже, упаси Боже, наркотики и так далее. Потому что естественные механизмы радости, которые возникают в детстве, которые возникают в ребенке, при их открытости родителям, при открытой любви между ними, они, значит, не развились, и их придется развивать в дальнейшем. Кстати, это одна из причин, помните, без любви, да? Одна из причин того самого, возвращаемся к алкоголизму. Как любят говорить мои высокопоставленные алкоголики, у меня центр радости не работает, я его таким образом включаю.
788-107-0, но я не могу не прочитать вопрос от Сергея, потому что он меня саму очень интересует. Как правильно относиться к родителям, которые даже когда их ребенок уже взрослый, пытаются навязать ему свою волю, препятствуя самостоятельному принятию решений их чада?
К сожалению, достаточно сначала мягко, а потом все жестче. Нельзя сразу кричать, оставьте меня и так далее. Но если вы не сможете объяснить родителям, что это уже ваша жизнь, в которой вы с удовольствием будете слушать их советы, достаточно редко, вот, то в этом случае это будет продолжаться до бесконечности. Вы никогда не высвободитесь из пуст созависимости с родителями. В этом отношении Роберт и Мэри Голдинг, я помню, на одном из семинаров давали следующий совет. Один молодой человек говорит, сколько я не звоню маме, она тут же выливает на меня ушат помоев, рассказывая о том, как все плохо в жизни и так далее. Они дали простой совет. Когда вы позвоните, задайте прямой вопрос. Мама, что хорошего случилось на прошлой неделе?
Да ничего хорошего, но зато это и это.
После чего, если она ничего хорошего не сказала, сделайте маленькую паузу, в момент маленькой паузы задайте вопрос. А в других отношениях ты вообще как? Если она после этого продолжает, скажите «до свидания». Все, говорит, 3-4 таких вариантов достаточно для того, чтобы родители на том конце провода начали понимать, что вообще-то, во всяком случае, хотя бы слушать вас. И переключаться со своего катастрофического, пессимистического восприятия мира на более нормальное. Но вы знаете, у меня была клиентка, у которой мать становилась перед дверью туалета, где она пряталась, и начинала назидательные сентенции передавать через эту дверь, благо дверь была такая. Кончилось это тем, что клиентка сначала сбежала за рубеж, благо могла себе позволить. Потом тайком появилась в России, лечилась у меня от созависимости и укрепляла свою способность. Представляете, парадокс, менеджер, крупный бизнесмен там даже, это самое, и тем не менее укрепляла способность быть достаточно авторитетной. Не авторитарной, а авторитетной. Для своей собственной матери.
Хотя для других наверняка она была авторитетной.
Наверняка, да. Но перед матерью возникали детские персонификации. Она опять становилась маленькой, испуганной, несчастной девочкой, которую опять забила ее мама. Вот этот испуганный ребенок, живущий в нас, это одна из причин того, почему возможно возможность излечения этого ребенка. Одна из причин того, почему я занимаюсь психотерапией, психологией. Знаете, всегда приятно видеть, когда человек возвращается к радости жизни. Когда он не изобретает сценарий, о которых чуть позже, если позволите,
наконец,
с помощью которых
уже, да,
он убегает от этой самой радости жизни. Делает все, чтобы радость в жизни не появилась.
В студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. Мы продолжим разговор сразу после рекламы. Мы продолжаем разговор о жизни, которую выбрали за нас наши родители. И мне очень хочется, чтобы все-таки Сергей Викторович хотя бы основные виды предписания перечислил. Будьте добры, пожалуйста.
Ну, достаточно просто. Не будь здоровым. Это в том смысле, это в основном возникает в том случае, когда родители не обращают ни малейшего внимания на ребенка. И когда они обращают на него внимание, тогда и только тогда, когда он заболевает. Не будь счастливым. Очень частое предписание, которое бывает в несчастных семьях, где, например, девочка, радуясь, прибегает и видит маму, которая только что поссорилась с отцом ее. И в ответ говорит: дочка, ну какое право ты имеешь радоваться, когда у нас
чему
такое
радоваться?
Горе? Чему здесь радоваться? В результате чего бессознательно девочке быстро смекает. Хочешь, чтобы тебя любила мама? Не будь радостной. Не будь эффективным. Тоже по понятным причинам. Если родителям не удалась жизнь, вроде бы с одной стороны они постоянно пытаются сделать его эффективным. Не будь собой. Совершенно потрясающее предписание, при котором ребенку дают возможность быть кем угодно. Папой, мамой, дядей, Васей, Федей. Кем угодно, но не самим собой. Иногда бывает, даже дается предписание «не будь своего пола». Я работал с женщиной, которая никак не могла забеременеть. Хотя применялись самые современные методы лечения, но все оказалось весьма банально. Дело в том, что в семье ждали ребенка-мальчика, и когда родилась девочка, ее называли сыночком. Сыночка. Понимаете? Сыночка. Забыв о том, что сыночки мальчики не рожают. То есть это оказалось для этого. Кстати, очень многих вот это вот скрытое предписание «не будь своего пола» является основанием для того, что женщины не реализуют свою женскую сущность, а мужчины – мужскую, то есть не становятся мужскими. Это, опять-таки, заложено несколько ранее в детстве. Ну и аналогичные предписания, потому что все перечислять просто, наверное, достаточно скучно. Они есть в книгах, это предписания собрали Голдинги, и это так называемые отрицательные предписания. Есть и положительные, и они, к сожалению, тоже ложь. Эти предписания называются «драйвера». И согласно этим предписаниям, наши родители как бы дают нам некие предписания тому, как нам быть счастливым и эффективным. Как нам это сделать?
Много учиться?
Нет, очень просто. Первое предписание – будь лучшим. Другой вариант – будь совершенным. Второе – будь сильным. Третье – старайся. Четвертое – торопись. И пятое – радуй меня. Иногда еще добавляется шестое предписание – будь осторожным, выходящее из этого. Так вот, получается, что, с одной стороны, все эти базовые предписания, которые даются как назидание, как правило, по которым нужно строить жизнь, как правило, по которым можно получить успех, они выглядят весьма даже правдоподобным. Согласны? Но
да,
давайте,
конечно,
разберем их более серьезно. Будь совершенным или будь лучшим. Вы никогда не сможете быть совершенным ни в одном деле. Всегда найдется кто-то, кто лучше вас. И, значит, если вы будете жить по предписанию «быть лучшим», вы обречены постоянно на
гонку.
Гонку. Изнурительную гонку и постоянное чувство горькой неудовлетворенности, потому что вам не удалось стать лучше. Будь сильным. Но это великолепный способ 40 лет загнуться от инфаркта, потому что вы все время были сильными, вы все брали в себя, вы, так сказать, давили свои слезы, вы не упускали свой гнев. А еще Авиценна говорил, что нереализованные слезы поражают внутренние органы. Дальше. Торопись. Великолепно. Вы видели этих торопящихся людей, которые вечно торопятся? И на самом деле с помощью торопливости игнорируют всю свою жизнь. Торопиться, знаете, слесарь Полесов тоже торопился, правильно? Старайся. У Эриха Берна есть такая игра, даже такая специальная игра, с помощью которых можно всегда отмазаться от любой ситуации. Я же так старался. Я не стал эффективным, но я же так старался, я же почти хотел быть эффективным. И, наконец, радуй других или радуй меня. Это хорошее предписание только для одного, чтобы не радоваться самому. Еще раз напоминаю, даже при условиях тяжелого детства можно стать весьма эффективным человеком. Можно открыть теорию на Нобелевскую премию, можно возглавить предприятие или, если надо, даже страну. Единственная сложность заключается в следующем. У вас не очень получится с радостью. У вас будут проблемы с радостью, потому что вот эта естественная радость естественного ребенка, к сожалению, будет проявляться достаточно слабо. И получится, что в результате, что жизнь будет казаться немножко каторгой. Знаете, какая-то брачная ночь без невесты. Море, пляж без моря, дым без огня. И вот именно вот это вот, то, куда вы потом идете для компенсации, проблемы сценариев, сейчас мы обсуждать не будем, но в дальнейшем обсудим. Давайте еще звонки, если они остались.
788-77-0.
Эта тема взяла очень за живое, наверное, потому что, когда действительно говоришь реальное, когда говоришь то, что есть, первая реакция, как всегда. Знаете, Шопенгауэр сказал, что на истину существует всегда следующие три реакции. Первая – это истина яростно опровергается. Вторая реакция – она героически высмеется. Третья реакция – она принимается без дальнейшего обсуждения. Будем надеяться, что когда-нибудь то, что я сказал, кстати, истинной современной психологии, могу сослаться на книги, учебники и так далее, все-таки перестанут так яростно опровергаться, для того, чтобы вы смогли выйти из своих проблем, все-таки хоть немного будут приниматься. Ибо пока вы не признаете, что у вас есть проблемы, вы из них не выберетесь. Зачем выбираться из того, чего нет?
Ой, у вас сейчас есть реальная возможность избавиться хотя бы от некоторых из них. 788-107-0. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, с наступившим вас годом.
Спасибо. Вас тоже. Как вас зовут?
Николай. Ну, у меня такая проблема. Я еще сам практически из детства-то не вышел до конца. Ну, как бы недавно только.
Сколько вам лет?
20.
Если можно, коротко, совсем мало времени.
Да, отец просто, вот он не вообще, вот говорит, что делает, его все делает, все равно ругает, абсолютно никаких чувств ко мне не проявляет, только издевается надо мной.
Ну, это действительно проблема, которая требует вообще-то того, что называется автономизация. Потому что в данном случае вполне возможно, что горечь по поводу своей не до конца состоявшейся жизни, он вынужден валить на вас, потому что мы любим всегда находить внешний источник нашего подлинного внутреннего неблагополучия. Ибо часто признать, что мы неблагополучны внутри, слишком тяжело. Поэтому родители очень часто занимается вот таким вот, использует своих детей практически в режиме либо сливного бачка, либо, что еще, как ни странно, иногда страшнее, возникает феномен, который называется парентификация. Это когда мама лишившегося, ну, в результате развода или чего-то отца, например, своего сына делает, как ни странно, отцом. То есть она из него делает маленького будущего папу. И хотя здесь нет никакого инцеста, упаси вас Боже подумать, но тем не менее мальчик в 11-12 лет вынужден жить взрослой жизнью. В результате детства у него уходит. И результатом парентификации является всегда не очень высокая счастливость жизни.
Тут давайте еще примем звонков. Да? Алло, добрый вечер. Алло.
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 Здравствуйте. Здравствуйте. Если можно, очень коротко.
Да, меня зовут Евгения. Знаете, хотела спросить, а кесарево сечение как-то отражается на вот
дальнейшем? Да, считается по статистике, что, к сожалению, дети с кесаревым сечением меньше умеют бороться за жизнь. Ну, как бы они не боролись в первый момент, и поэтому опыта вот этой борьбы за достижение нет. Это известная статистика, она описана у Стэна Грофа. Да, следующий вопрос.
788-107-0. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей Викторович, да. Сожалею, что я поздно включила радио. Пожалуйста, скажите, как называются ваши книги и где их можно купить?
Вы посмотрите это на нашем
это
сайте.
Это на сайте, там много есть.
Давайте можете еще примем звонки. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот, Сергей Викторович, хотел бы задать один вопрос.
Пожалуйста, только быстро его сформулируйте.
Сергей Викторович, вот, ну, человек сформировавшийся, да, как отец, и я отец, Валентин меня зовут. Вот, у меня есть двое детей.
Да-да, пожалуйста, только вопрос, если можно.
Одну 15, другой уже жена. Ну, у старшего не складывается жизнь, что-то они там психологически не нашли между собой.
Так, ребенок, в чем вопрос?
Внучок, ну, вот скажите, как вот эту решить проблему психологии? Они вроде бы любят друг друга, а...
Жить вместе не могут. Спасибо вам за вопрос.
На самом деле дело в том, что, к сожалению, любовь не является ни достаточным, ни даже необходимым условием счастливого брака. Это парадокс, но на самом деле брак с любовью вообще-то появился довольно поздно в истории человеческой цивилизации, практически в эпоху Серебряного века, когда начали воспевать брак с любовью. И получается, что у нас произошел перекос. Любовь, как условие брака, требует определенного уровня развития двоих, понимаете, и часто именно недостатком любви невротизированные личности, которые не всегда еще просто созрели для брака, умудряются оправдать несостоятельность брака. Хотя на